Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня в Екатеринбурге проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Православие на Урале. Связь времен». Более 20 докладчиков, половина из них из разных городов Урала, представят свои доклады на церковно-исторические темы. Это биографии, духовенство, рассказы о храмах, о церковно-государственных отношениях в советский период. О каждом из этих докладов мы сегодня расскажем в нашей программе «Из истории церкви на Урале».
Всякому, даже ребенку, известно, что дерево без корней, оно не живет, не растет. Если корни отрезаны, то ему неоткуда питаться, неоткуда брать влагу, и оно засыхает. И человеческое общество, и каждый человек в отдельности – это тоже такое древо, которое питается соками, которые мы называем история, прошлое, предки. Если не знать, какой ценой нам досталась сегодняшняя жизнь церкви, сегодняшнее благоденствие, сегодняшнее, вот мы стоим накануне праздника всех святых новомучеников и исповедников церкви русской. Так вот, это те самые корни, это те самые жития, подвиг жизни, который сохранил церковь для нас сегодня. Если думать, что сегодня мы ходим в храм, сегодня мы имеем возможность быть чадами церкви, и это наша заслуга, то горе нам, очень ненадолго хватит нам наших заслуг. Вот, церковь всегда хранила и по сей день хранит память святых, тех давних, древних. Нужно видеть, замечать тех, кто находится рядом, чтобы не было такой, есть болезни, дальнозоркость, когда далеко видит человек, а вблизи для него все размыто. Вот ближайшие истории, ближайшие люди, те, которые сохранили храмы, те, которые сохранили, передали живое предание нам сегодня, вот их надо знать поименно и как подражать наставникам вашим, им подражать. Вот люди, которые сегодня собрались с тем, чтобы поделиться своими открытиями, поделиться теми историями, которые им Господь дал возможность поднять из архивов и услышать из уст современников, свидетелей, я думаю, что очень дорого это все услышать, это все сохранить и передать далее уже нашим детям.
Да, то есть мы узнаем, что вот этот вот аспект такой идеологический, партийный, во время войны уходит. Государственный стержень, так поднимается как раз в годы войны, государственность, патриотизм и так далее. Нет никакой идеологии. За годы войны не было принято, то есть до 54 года, собственно, не было принято ни одного постановления, в котором было бы вот сказано о патриотической пропаганде. Не было. В 52 году, даже удивительно, был принят новый устав партии, потому что был 19-й съезд, да, партии. В этом уставе не было слова, что коммунист обязан вести научно-туристическую пропаганду. То есть даже в обязанности не включалось это. Вот результат, так сказать, вот политики Сталина. Но партийные функционеры поднимают голову в конце 40-х годов. Но это тут все. И холодная война, и вот это наступление идеологическое, «Звезда», и «Ленинград», да, журналы вот эти все. И репрессии начинаются на науку, на интеллигенцию в первую очередь. И, конечно, тут они не могли обойти, что вот так растет авторитет церковный. Надо придумать что-то, изменить эту политику, вернуть церковь в лоно, вот это постановление. И, конечно, надо было какой-то вот такой случай, да, который пропагандистски потом вот раздуть на всю страну, заручиться поддержкой, да, всех вот верующих. И такой случай придумали, потому что даже есть сведения о том, что оно было подготовлено. Вот это вот крещение в Саратове, когда на его фоне было принято два постановления ЦК КПСС. Это ЦК ВКПБ тогда еще. Это просто удивительно. Ну, а ничего из ряда вон выходящего-то не было там. Да? То есть все было по закону. В Совете удивлялись по делам Русской Православной. Патриархии удивлялись. Да? А, значит, комиссия за комиссией в этот Саратов. И епископ Вик Борис, да, он был тоже в недоумении, что такого сделал он не то, потому что все сделал так. Но после того, как духовенство ушло, да, окрестили воду, да, и там было ограждение, освод сделал, все, что положено по закону, да, даже 29-го года. А появился фотограф, который все это фотографировал, продавал потом по 5 рублей фотографии, то есть это все в документах, вот в этих папках отложилось. Ну и вот начинается саратовское дело, купель, да, саратовская купель, вот эти вот статьи, фельетоны и вот эта компания. Должна была усилить позиции вот Суслов, да, в Центральном комитете партии, Шипилов, вот это люди, которые инициировали это все. Маленков, который поддерживал, вот их поддерживал, вот эту. А другая партия, да, при Сталине поддерживали Молотов и Ворошилов, я могу сказать, что как раз были сторонниками сохранения отношений прежних. И вот борьба между этими двумя партиями наверху на этом Олимпе, она вот документов, может быть, есть, да, но они очень, теперь уж вот только так можем говорить косвенно, что... Все же ни тем, да, так сказать, не было никаких организационных выводов со стороны и политических выводов со стороны власти, но и продолжение, то есть вот развития дальнейшего этой политики не было. Все остановилось. С 1948 года ни один храм официально не был открыт. Вот только потом при Хрущеве некоторые в 1956 году были открыты. Но вот это вот события саратовские, связанные как раз с ходом на Иордань во время крещения, привели к тому, что патриарх Алексий вот в декабре 49 года издает указ о запрете хода на Иордань, на открытую воду, а именно освящение воды осуществлять внутри храма. И вот это вот его указание, оно и действовало на период всей советских десятилетий, да, когда мы до сегодняшнего дня, в общем, видим эту традицию, которой не было, да, ведь раньше, когда выстраивались очереди верующих в храм, и они там эту воду освящали или получали. Ну вот как раз та самая оттепель, о которой говорил уже Андрей Владимирович, она, конечно, тоже сказалась и на Челябинской, на положении храма в Челябинской области. И в целом она, эта оттепель, выразилась еще и в том, что репрессированные, да, выходили из мест заключения, из ссылок и приезжали, возвращались к активной религиозной деятельности. Ну и реконструировались дома, покупались автомобили, лошади. То есть в целом вот так сильно очень достаточно, как и по всей стране, собственно, укрепилось материальное положение. Это в основном и было причиной того, что партийная власть, посмотрев на отчеты и совета, понимает, что укрепляется материальное положение церкви, что дальше. Да? И вот это вот изменение, вновь опять новый поворот, новый зигзаг политики церковной, который в конце 50-х годов привел к тому, что мы называем сегодня новой политической войной с религией и церковью.
Очень много книг издавалось уже по истории репрессий, но в основном эти книги носят характер либо брошюр, либо каких-то докладов. Вот подробного такого анализа, погруженности в историческую эпоху нет. Ну вот монография состоит из двух частей. В первой части такой источниковеческий обзор, в каких архивах хранятся документы вот, по данным репрессиям. Вторая часть посвящена конкретно областям репрессий. В монографии как раз рассказаны, приведены области, в которых происходило наибольшее количество гонений. Это в первую очередь по полотну железных дорог, где проходили боевые столкновения. Это гонения, репрессии в Красном тылу. Это когда красные отступали, во многом убивали духовенство, репрессировали. Нашлась фотография действительно настоящая священника. Это священник из Темновки. Он один из немногих, кто не был причислен к лику святых, потому что в газете 18-го года сообщались сведения о том, что он падал на колени, просил прощения, просил не убивать его, сохранить его жизнь ради детей, что зверски был он убит. Но вот из-за того, что вроде как он просил у большевиков милости, его не причислили к лику святых. Что же на самом деле происходило? В монографии приводятся еще воспоминания местных жителей, благодаря которым восстановить удалось картину этих событий. Приводится, ну вот я такое выдвигаю мнение о том, что белогвардейцы, они тоже воспринимали вот эти события большевистского террора как повод для антибольшевистской пропаганды. И очень часто приукрашивали, так скажем, события. И вот священники воспринимались как невинные страдальцы, и чтобы вот показать, что он такой страдалец, могли в статьях сообщать и невыверенные сведения. И родственники, вспоминая, что эта статья произвела тогда на них большое впечатление, что это была неправда. И нашлось доказательство, значит, этому. В воспоминаниях говорили о том, что священник знал, что его будут убивать, его вызывали в исполком. Он, готовясь принять мученическую кончину, одел на себя белую рубашку и сказал, что я должен пострадать за народ. Ему предлагали убегать, он не согласился. И вот после этой публикации мне звонит краевед из Каменска-Уральского и говорит, что белая рубашка вот эта со следами крови священника нашлась. Она сейчас находится в Покровском храме. Она хранилась в семье сослужителя этого темновского священника. Он всю жизнь, он скрывался в лесах, в отличие от него, от Александра Макроусова. Всю жизнь он потом жалел, каялся, как бы, и хранил как величайшую святыню, и заповедовал своим детям хранить эту рубашку. И вот он передал, и родственники передали ее церкви.
Если смотреть по тем нормативным правовым документам, которые появляются, их не так много, но они принципиально другие по сравнению с тем, что мы видели в начале 20 века. Религиозность стала рассматриваться как разновидность гражданской неблагонадежности. В первые годы уже советской власти задача была лишить церковь не только вот оснований духовных, да, для того, чтобы отвратить граждан от религии, но и, конечно, сделать все возможное, чтобы материальных оснований для существования церкви не было. В советском государстве имело место подчинение правовой системы имманентным потребностям государства. При этом права граждан, прежде всего гражданские права, отодвигались на второй план. На первое место выходило публичное право или право власти. Вот если власть считала, что недопустимо там, то, что мы, ну, эти события нам известные, и вскрытие мощей, и национализация монастырей, и конфискация имущества, и многочисленные совершенно незаконные процессы, которые происходили, тысячи погибших священнослужителей и так далее. Получается, что вот эта новая власть, она имела право на беззаконие, имела право на бесправие всех тех, кто проживал в этом государстве, кто хотел иметь право на свободу совести. В современной литературе действительно огромное множество описывается фактов того, как государство силовыми, административными методами воздействовало на церковь, воздействовало на верующих, абсолютно бесчеловечные методы борьбы с религиозными, с верующими, с религиозным икономыслием, как они говорили. Имело место, вот как я уже говорю, несоблюдение элементарных прав человеческих, полностью игнорирование чувств верующих и их физическое уничтожение. В нашей литературе, еще раз говорю, есть и подсчитанное количество и осужденных священнослужителей, и казненных, и людей, которые пострадали только потому, что они были людьми верующими.
Уважаемые друзья, вот и подходит к концу работа конференции «Православие на Урале. Связь времен». Сегодня мы были свидетелями ряда замечательнейших докладов. А с некоторыми из докладчиков мы встретимся отдельно в наших следующих программах из истории Церкви на Урале. Всего вам доброго и до новых встреч!